Друзья, всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в GameDev», и я, один из его ведущих, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУФШЭ, где мы уже более 6 лет учим людей создавать игры, и ближайший наш большой курс менеджмента игровых проектов начнется уже в мае этого года, так что записывайтесь. С нами наш несменный ведущий Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн игр 101 XP. Привет, Олег!
Привет, Слава! Все так же мы в 101 XP активно растем, развиваемся и недавно анонсировали FIFA онлайн, если кто не в курсе. Вот, чудесный проект, большой. Всем играть.
Это очень круто. В описании подкаста можно найти на ссылку на вакансии в 101 XP, куда можно пойти работать, и будет хорошо.
Будет хорошо, это я гарантирую.
Да, что ж, одна из профессий, которой можно работать как в 101 XP, так и в другой игровой компании, это профессия 3D-художника, такая понятная, прикладная профессия, хардскилл, который можно получить и работать. И вот сегодня мы разбираем непосредственно вот конкретную вакансию 3D-артиста, 3D-художник, конкретно эту профессию, как начать свой путь в геймдев с этой профессией, вот, и что это вообще такое и с чем ее едят. И поможет нам в этом... И нам все даже не то, что поможет, а расскажет нам все и даже больше про эту профессию сегодня Алексей Назаров, лид 3D-артист и тим-лид компании 1518 Studios. Алексей, привет!
Всем привет! Приветствую, коллеги! Привет. Как уже сказали, представлюсь, меня зовут Алексей Назаров. Большое спасибо, что пригласили на ваш подкаст. Буду рад пообщаться и обсудить нашу сегодняшнюю тему.
Спасибо большое, что сегодня пришел. Обычно у нас традиционный первый вопрос — рассказать про себя. И давай еще расскажи, пожалуйста, про свою компанию. Это очень интересная компания. Сооснователь компании Максим Михиенко буквально-таки на следующей неделе проводит у нас в ВШБ интенсив. 2 выходных будет рассказывать про ведение бизнеса в Америке, игрового непосредственно, геймдев по-американски, про американский подход к созданию игр. Вот, и сама компания очень интересная, делает графику для международных топовых игр, и про одна из, когда там была передача Дудя про наших Кремниевые долины, вот как раз сооснователь компании Макс Михиенко и сама компания была там представлена как наши там. Вот, собственно, расскажи, пожалуйста, подробнее про компанию и про свой путь вообще вот к этой профессии, ну, 3D-артист.
Компанию 1518 основали два, не знаю, по моему мнению, великих и глубоко уважаемых мной людей. Это Майкл Косолина и Максим Михеенко. Вот, собственно говоря, эта компания является, не знаю, наверное, результатом вот многолетнего опыта работы в игровой индустрии, в том числе и тех того топ-менеджмента и художников, которые работают в нашей студии. Наша студия работает с очень крупными компаниями американскими над AAA проектами, 3A проектами.
Давай прям назовем, какие проекты, какие игры.
Какие можно называть.
Называть, естественно, да, масса вещей там под NDA, включая те студии, с которыми работаем. Ну, например, это Call of Duty Black Ops Cold War, недавно вышедшая относительно. Вот, это Borderlands 3, это Apex Legends, это World of Tanks. Ну, то есть, такие, знаете, проекты, которые и студии, которых у всех на слуху. Mm-hmm. Вот. И можно сюда добавить, естественно, Spider-Man Miles Morales.
Круто.
Клёво.
Да, это, наверное, очень интересно работать над такими играми, которые, ну, вот прям вот такими играми. Очень интересно. Мы об этом еще поговорим. Давай тогда начнем про твой путь как 3D-артиста в индустрии.
Смотрите, мой путь начался с 2001 года, то есть 3D я уже в целом занимаюсь там около 20 лет, когда я первый раз познакомился с 3D Studio Max, когда поступал в университет. Вот, собственно говоря, ну вот с того момента вот эта штука, она стала просто частью моей жизни, и я ее не отпускаю, держусь всеми руками. Учась в университете, опять же, у меня появилась возможность устроиться в нашу местную студию ульяновскую, которая тогда работала над MMORPG. Звучит, на самом деле, смешно, потому что, ну вот сейчас, да, зная, какие были времена и как увлеченно люди делали вот эти вот MMO, достаточно зайти на геймдев.ру и посмотреть вот те проекты, которые ребята с энтузиазмом делали. То есть, как, ну, там было очень много ММО. Я не знаю, почему. Может быть, какие-то тенденции, интересы были в эту сторону. Вот. И ребята явно брались за это, не понимая, насколько там огромные объемы и трудозатраты. Но вот, тем не менее. Но, в любом случае, на этом проекте я, собственно говоря, получил некий такой золотой билет в игровую индустрию, просто потому что у меня там было много практики по персонажке, по объектам окружения, по ригу, по скину персонажей и так далее. Вот. Это потрясающее было время, то есть я вспоминаю его с теплом и ностальгией. Команда была всего из 5 человек. То есть на сегодняшний день это, знаете, уровень несложных мобильных игр. Вот, и тем не менее нам удавалось делать какой-то результат. То есть эта игра даже существовала, ее потом выкупил какой-то иностранный издатель. Я не вдавался на самом деле в подробности. Вот, команда была распущена где-то в 2008 году. И в этом же году мне написал на почту Максим Михеенко с предложением там сделать там те или иные пропсы или персонажей, да, для каких-то проектов. Вот, собственно, с этого началось наше знакомство. Тогда он жил в Ульяновске. Сейчас Максим человек мира, потому что он неустанно ездит по всей России. Вот, а с вот подобными, да, программами, как вот будет в высшей школе, в школе экономики. Вот, ну, в общем, по разным городам, то есть сегодня он в Краснодаре, завтра он в Москве, послезавтра он где-нибудь еще, не знаю, в Кривом Роге, например, встречается с молодыми талантами, с людьми, заинтересованными в игровой индустрии, вот, и общается с ними на эти темы, и вообще, кстати говоря, подпишитесь на Инстаграм Максима Михеенко, где он, в общем-то, выкладывает вот эти вот анонсы, то, что там, не знаю, завтра я буду там-то, вот, встречаемся, не знаю, в Доме культуры таком-то, вот, классно пообщаемся, обсудим игровую индустрию, все дела, вот, поэтому очень-очень рекомендую и советую. Далее, начиная с 2008 года, соответственно, я начал работать с Максимом Михеенко. Тогда это была студия Fox 3D. Вот. И с тех самых пор с Максимом Михеенко мы так и продолжаем работать. То есть всегда вместе с ним. То есть у нас есть некий core team, да, такая ключевая команда, основные люди, которые всегда вместе, которые всегда увлеченно работают над проектами студии. Вот. То есть команда очень сплоченная. Всегда приветствуем там новых художников, да, которые к нам приходят. Всегда им очень рады. То есть, ну, команда крепкая, сплоченная, профессиональная, работающая над теми проектами, которые я уже озвучил ранее. Помимо всего прочего, у нас других масса проектов, над которыми мы сейчас трудимся. Вот, поэтому вот так. А, кстати, да, до, наверное, 2017 года я работал на позиции 3D-художника над различными проектами. И с 2017 года, собственно говоря, работаю в качестве 3D-артиста, тимлида, помогая командам художников делать их непростую работу. Ну вот, также занимаюсь ArtQA, то есть это контроль качества тех ассетов, которые делают художники. И сейчас активно развиваюсь именно в этом направлении как тимлид.
Слушай, ну вот раз мы уже подошли непосредственно к профессии 3D-художника, давай про эту профессию теперь детально разбирать. А как устроен рабочий день? Вот ты пришел, ну, наверное, вначале попил чай или кофе, окей. Если не из дома работаешь, а в офисе. Если из дома, то проснулся, попил чай, кофе, включил компьютер и... Что происходит? Давай опишем рабочий день типовой.
Да, то есть понятно, что все начинается с включения компьютера вот, да. И проверки почты, либо скайпа, например. Вот, у нас все еще скайп остается таким рабочим инструментом, где мы ежедневно обсуждаем какие-то моменты. То есть, ну, чтобы художник, например, мог в любой момент мне что-то написать, а ему что-то ответить. Но с позиции художника, то есть вот он открывает, например, почту и, например, видит задачу. Я могу задачу выдать не только по почте, но и прямо в скайпе, допустим. Вот, то есть, опять же, что там содержится? Там содержится имя таска, вот, которое необходимо учитывать во всех файлах, там имя сцены, да, имя объектов, имя текстур там, и так далее и тому подобное. Содержится информация о поликаунте на объект, то есть в зависимости от того, какой это объект и для какого проекта. Разрешение текстур, тексель, размер текселя и, допустим, могут быть дополнительные вводные, в каком виде отдавать клиенту, то есть либо просто 3D-модель, либо уже настроенный ассет из движка, вот, то есть там, я не знаю, Unity, Unreal, то есть вот, да, в таком виде отдаются.
Хорошо.
И после этого, как бы изучая всю информацию, художник может, например, задать какие-то вопросы по таску. То есть, если он где-то что-то не уверен, вот, и ему нужна дополнительная информация, естественно, мы это все обсуждаем. Если, допустим, у клиента этой информации в ТЗ нет, то я напрямую клиенту задаю вот эти уточняющие вопросы и передаю их художнику. Вот. После этого, когда художник получил задачу, собственно, он приступает к ее выполнению. То есть все начинается, ну, в зависимости от, опять же, от проекта. То есть может все начинаться либо с блокаута. Ну вот, блокаут — это сильно упрощенная геометрия будущего объекта. Просто чтобы проверить, попадает ли художник в пропорции. Вот, если это, например, персонаж, да, не сделали ли он там, не знаю, ноги длиннее, руки короче. Вот, то есть просто упрощенная геометрия. Либо это может все начинаться со скульптинга, вот, или с хайполи. Затем, когда этот этап пройден, тогда уже, ну, например, хайполи и скульпт готовы, художник приступает к лоу-поли. Но, понимаете, тут я, наверное... Просто тезисно это обозначу, потому что пайплайны, на самом деле, от проекта к проекту, они бывают очень разные.
Ну, конечно, конечно.
Да, мы можем сначала делать лоу-поли, а потом хай-поли под лоу-поли. Или сначала делать хай-поли, а потом лоу-поли. Вот, то есть тут бывает, ну, всегда по-разному.
Ну, давай, ну, для примера возьмем то, да. Что вот ты последнее делал, и на примере конкретно, да, разберем. Ну, такой типовую,
да,
задачу.
То есть, не знаю, представьте себе часы такие, да. Вот высокие, которые стоят, да, у них грузики есть такие, вот, вот этот маховик есть, и, соответственно, вот циферблат. То есть, художнику поступает такая задача, вот, то есть, именно с концептами и виды в перспективе, и ортогональные виды, то есть вид спереди, вид сбоку, для того, чтобы можно было максимально четко вот, передать объект в 3D. Вот, в таком случае, в общем и целом, блокаут он не нужен. То есть художник сразу может переходить к скульптингу или хайполе, вот, в зависимости от того, где он это делает. Вот. Но, как правило, это миксуется, типа, знаете, основные формы накидываются в 3D-пакете, типа Max, Maya, Blender, вот, а потом кидаются в ZBrush, и там уже добавляется какая-то детализация. Вот, то есть после того, как художник заканчивает скульпт, он показывает его своему лиду, ну, скриншотами или по запросу в виде сцены, чтобы лид мог посмотреть и проверить, все ли корректно, попал ли он в стиль, например, да, если это стилизованный проект. Потому что, опять же, спектр выполняемых стилистик нами, он, ну, он охватывает, в принципе, все. То есть от ультра какого-то рисованного мультяшного стиля до гиперреалистичных таких видов. Поэтому Это, опять же, тоже учитывается в работе лида, например. Вот. Но художник, допустим, готовит хайполи, показывает, и лид говорит, что все хорошо, допустим, или вот здесь нужно поправить, внести какие-то правки. То есть фидбэк присутствует в работе художника всегда. И это очень важная часть работы художника. На самом деле, некоторые художники, не знаю, не имея глубокого опыта или... допустим, имея какой-то специфический характер, не знаю, некоторые обижаются на фидбэк. Это потрясающе, но такое происходит иногда. Вот. Ну, типа, как же так? Я же гений. Почему вы написали мне фидбэк? Вот. Да, и, ну, я буду интересные такие вставочки делать в процессе.
Они вот, самые примеры, важные.
Так сказать, да, обобщенно. Не про какого-то конкретного человека, художника, да, а просто обобщенно. Вот.
Художники же, это же вообще очень ранимые люди, и, ну, то есть, там, нельзя сказать, что, там, ваш арт некрасивый, плохой, ну, или более жесткими словами, это же обидит человека, и вот надо как-то очень мягко, конструктивно, и при этом еще и мягко, аккуратно, правильно доносить до 3D, до дизайнера своему. Вот как вот вы с этим работаете?
Безусловно. Именно характер общения, которого мы придерживаемся в нашей студии, он исключительно позитивный и очень вежливый. То есть мы никогда не общаемся с художниками, знаете, как поцики у падика, лузгающие семки. То есть вот такого у нас нет от слова совсем. То есть мы не допускаем ни в общении с художниками такое, и уж, боже упаси, ни в общении с клиентом. Вот, то есть это как бы радикально важный момент, просто потому что, не поверите, но от характера общения даже атмосфера внутри команды меняется. То есть если общение доброе, позитивное и конструктивное, то есть ты... Не знаю, разговаривая с художником, не стоишь над ним, как Карабас-Барабас с плеткой-семихвосткой, вот, а именно конструктивно и по-доброму пытаясь ему помочь. Вот именно помочь. То есть, собственно, моя задача, она в том и заключается, чтобы помочь художнику сделать пропс, например, ассет персонажа, технику, неважно, такой, какой хочет видеть ее клиент. То есть в этом основная моя задача. И бывают люди, это скорее не то, что художники в основном своем большинстве люди утонченные, ранимые. Я бы так не сказал. Творческие, да, вот, но таких вот утонченных, ранимых, не знаю, это, наверное, редкость. Но просто у людей бывает разное восприятие. Возможно, тут влияет, не знаю, фоном их предыдущий опыт работы с другими, да, студиями, клиентами, где, может быть, с ними как-то обходились, но не так. Вот. И вот такие вот реакции бурные на фидбэке, это очень забавная такая штука. Типа художник может написать, что... Например, клиент не прав. Ну, то есть, это уже смешно. Потому что, ну, то есть, от тебя, как от художника, вообще в игровой индустрии, да, наверное, свободу, такую вот, такую прям свободу творчества может себе позволить концепт-артист. Если, например, клиент ищет какую-то идею, тогда, да, художник разворачивается на полную, и вот там... такая абсолютная свобода. С 3D-художниками нет. То есть, есть четко поставленная задача. Не всегда это так. Не всегда это так. Но зачастую это четко поставленная задача, которую нужно просто сделать один в один. То есть, ни левее, ни правее в сторону, а вот от этого вот направления отходить не нужно. Потому что клиент уже утвердил концепт, вот, или дал какие-то четкие референсы, вот нужно сделать точно, как просит клиент. И если клиент дает какой-то фидбэк, то он... Смотрите, здесь такой очень важный момент. Художникам нужно просто понять вот внутри для себя, что клиент дает фидбэк не для того, чтобы их затрахать на этой работе, чтобы они там вспотели все, да, чтобы там, я не знаю, у них там душа рвалась или что-то такое. Да нет, конечно. Клиент дает такой фидбэк, или я даю такой фидбэк для того, чтобы сделать работу так, как нужно клиенту. Всего лишь для этого. Никто никаких целей там издеваться над художниками, понятное дело, не преследует. Вот, но встречаются, опять же, не часто, но встречаются, да, такие художники, которые так бурно как-то реагируют на фидбэки, учат клиента жизни, что так не делается. Вот, это вообще неправильно. Вот, но да, смешно. Вот, и разумеется, мы с художниками на эту тему общаемся, вот, и объясняем им, в чем вообще суть фидбэка, вот, и почему клиент такой фидбэк написал. При этом клиенты, они, я не встречал каких-то, знаете, даже в тексте, чтобы, не знаю, звучала какая-то угроза или оскорбление, или что-то такое. То есть это всегда вежливо написано и всегда по делу. Всегда конструктив. И да, то есть просто нужно сделать...
Мне почему-то на эту тему вспоминается старый анекдот про художника и заказчика, когда заказчик приходит и говорит: «Ваш арт говно». «Но это же арт говна». «Ну тогда неплохо».
Да-да-да-да-да.
Такая вот штука. Ну, это, конечно, да, очень сложно. Ну, очень неправда, это такая, ну, болезненная тема взаимоотношения художника и заказчика, кто бы ни являлся заказчиком внешней компании, или продюсер игры, или геймдизайнер. В любом случае, да, это такая сложная тема. И, наверное, как вывод отсюда мы можем сделать, да, что одно из важных качеств для художника – это стрессоустойчивость, правильно?
Да, как бы, но это не главное. Главное, да, чтобы художник просто умел общаться в команде.
Ага.
Потому что вы не поверите, может быть, не знаю, да вряд ли не поверите, я уверен, мы с таким сталкивались. Когда люди приходят на собеседование, да,
ага,
и ты просто смотришь на то, как человек с тобой общается, ну, уже начинают возникать мысли о том, что, чувак, вот ты не по адресу зашел. Ну, то есть, просто человек ультра неприятен в общении, то есть, он какой-то сильно требовательный. Ты же сюда работу пришел искать, ну, например, да? Просто вот, не знаю, покажи себя вот как отличный художник, не знаю, творческий человек и так далее. Вот. Но даже вот по характеру общения человека это тоже важно на самом деле, потому что, опять же, повторюсь еще раз, это влияет на атмосферу в коллективе.
Да, а мы вот сейчас, ну, ты сказал про собеседование. Раз уж мы говорим про собеседование, собственно, ведь те, кто нас слушает, они, ну, скорее, там, многие из тех, кто нас слушает, это те люди, которые сейчас думают, на какую профессию в геймдеве пойти и собираются приходить в геймдев. В частности, кто-то, я надеюсь, пойдет и 3D-художником начинающим. И вот, когда мы говорим о подготовке к собеседованию, написании своего резюме, какие вообще нужны качества, какие качества нужно увидеть внутри себя, чтобы понять, что да, 3D-артист – это мое. Ну и написать в резюме, соответственно.
Если человек приходит, допустим, ну, соискатель, да, кандидат на должность 3D, угу, во-первых, мы смотрим, конечно же, на его портфолио. Вот, а как правило, ну, все размещают на ArtStation свое портфолио,
угу,
вот, у всех художников оно там есть. Обращаем внимание на то, как бы, ну, на общение, просто человеческое общение, как он реагирует на что-то, да.
На портфолио немного остановимся, ну вот, как наработать портфолио, с чего начинать?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, с чего вообще начинать.
Да-да-да, с чего начинать?
Чтобы мы просто кусками не выдергивали, да, из контекста, ага, вот эти вещи, мы просто начнем с самого начала.
Давай-давай.
Для 3D-художника, скажем так, не обязательно, наверное, вот, но вообще бы важно получить классическое художественное образование. Не, может быть, не в университете, но хотя бы курсы какие-то пройти по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, вот по таким вещам.
Алексей, у меня вопрос. Классическое образование, и при этом ты говоришь, да, курсы, то есть все-таки на самом деле курсы – это все-таки не классическое образование, там Строгановка, Муха и курсы – разные вещи. Я к тому, что есть ли разница для тебя, как для человека, который 3D-шника нанимает, в том, что он закончил?
А, это просто будет, ну, преимущество. То есть я не говорю, что...
Портфолио,
да? Ну, да, разумеется.
Первым делом я имею в виду портфолио.
Смотрите, портфолио, да, конечно. Угу. Ну, мы смотрим на то, что он будет делать, да, в будущем, то есть какой результат у него есть сейчас. Я к тому, что не обязательно там Строгановка, например. То есть тебе не нужно быть типа художником уровня Шишкина. Нам Шишкины не нужны, поверьте. То есть у нас даже характер, в принципе, визуальный, ну, тех концептов, например, которые рисуют наши художники, он другой. Вот, то есть классическое художественное образование, оно является лишь базисом. И поэтому, в принципе, можно даже пройти курсы какие-то. Ну, например, не знаю, там, год проучиться, да, ну, если есть такое вот, например, да, типа художественной школы или еще что-то такое, хотя бы получить какой-то базис в классическом художественном представлении. Вот, это будет неплохо. Опять же, не то, что неплохо, это будет всегда преимуществом. Во-первых, потому что это развивает объемно-пространственное мышление, особенно когда вы работаете со скульптурой и с рисунком. Вот, то есть это очень сильно помогает в работе. И в плане, например, живописи вы... Не знаю, у вас текстуры даже не будут такими бледными и бедными по цвету, как, ну, как они могли бы быть, допустим. То есть у вас результат будет просто интереснее. То есть вот классическое художественное образование, оно является базисом и влияет на все вот эти вот моменты. То есть все-таки исключать его нельзя. Безусловно, есть масса художников, у которых нет художественного образования, и они успешно выполняют свою задачу. Вот. Просто, допустим, художник с классическим художественным образованием может подметить какие-то моменты, да, и привнести их в ту работу, которую он делает. Вот. А художник без художественного образования получит фидбэк. Ну, например, то есть я очень абстрактно привожу примеры, но тем не менее такое возможно. Вот, поэтому если есть возможность поступить, если есть время, то есть здесь, скорее всего, мы говорим про людей молодых, там, не знаю, после школы, да, которые там, может быть, в институте учатся, потому что люди, не знаю, возрастом 30-35, ну, то есть у них семья, дети, да, нужна работа, и еще плюс ко всему пойти на какие-то курсы по там, классическим рисунку, живописи, композиции, там, скульптуре, возможности нет. Вот, поэтому мы это тоже понимаем. То есть это не важно, но базис очень такой, ну, твердый в работе 3D-художника точно будет. Вот. Далее. По поводу обучения непосредственно как 3D-художника. Сегодня, вот я не знаю, вот это время для молодых ребят, которые сейчас думают об этом, это просто потрясающе. Вот я не знаю, у нас, конечно, такого изобилия в наши времена, когда мы начинали все это изучать, разумеется, не было. Даже интернета толком не было. То есть по карточкам, по телефону, да, вот это вот все. Картинка грузящаяся там полчаса на каком-то сайте и так далее. Сейчас просто изобилие различных курсов, каких-то школ. То есть, например, те же самые Scream School, Smirnoff School, XYZ. Вот, выбор уже широкий. И каждая из этих школ может дать крепкий такой базис для того, чтобы стать 3D-художником. То есть, да, ты будешь джуном, но, опять же, двери в игровую индустрию будут открыты. То есть тебе не нужно туда будет ломиться с ломиком, как-то их вскрывать, вот, и по-хитрому туда залезать. И, кстати говоря, относительно портфолио, как раз-таки вот эта вот работа, которую заканчивает художник, да, выходя из вот этой школы, она тоже может быть частью портфолио, и правильно, если она будет частью портфолио. Вот, если вы еще сделаете что-то в свободное время и положите туда, это тоже будет преимуществом. Но, в принципе, как бы, если мы знаем, что художник пришел из там, одной из таких школ, и знаем, что он положил вот эту работу в портфолио, мы просто на нее смотрим, сделано классно, аккуратно. Мы понимаем, что сделана она, естественно, не за те сроки, за какие делаем мы продакшн. То есть продакшн, он всегда ограничен по времени, иногда его там может не хватать, то есть все жестко, именно по-рабочему. Вот, естественно, художник делал этот сет персонажа, там, неважно, сильно дольше, чем он бы делал в студии. Поэтому вот если к нам приходят такие люди, то мы не нагружаем их сложными, тяжелыми ассетами, и причем горящими ассетами. Горящий ассет – это типа, который надо сдать вот прям вот-вот, и сделать его нужно быстро. Здесь, понятно, ну, нужны такие скилловые 3D-художники, которые смогут это вывести. Вот, поэтому даем простенькие задачи, которые, сроки на которых можно немножко растянуть, чтобы человек просто успел это сделать и в процессе работы. То есть, знаете, скорее тут, не знаю, даже портфолио, конечно, важно. То есть, это важно его показать, чтобы мы какое-то предварительное решение приняли. Но брать человека на работу в нашей студии или не брать, мы принимаем все-таки по итогу его работы над настоящим таском, который именно встроен в продакшн и который мы потом отдадим клиенту. Вот, это сильно продуктивнее, потому что зачастую даже по портфолио сложно понять, насколько 3D-художник скоростной, скажем так, да, насколько быстро он и эффективно может выполнять те или иные задачи, а какой софт юзает в процессе, потому что это бывает тоже важно, это тоже влияет на скорость. Ну, то есть, вот какие-то такие вот вещи, четкие, понятные, выясняются только в процессе работы и никак больше. Вот и все.
А вот, например, ну, портфолио, как его получить, как его наработать сначала, если ты еще не работал в индустрии? Как обычно это люди решают?
Да, вполне естественным, понятным образом. Смотрите, заходите на ArtStation, выбираете, в какой области вы бы хотели развивать свои навыки в качестве 3D-художника, что я имею в виду. Например, оружейник, персонажник, там, художник по какой-то технике, да, там машины, там самолеты и всякое такое. Вот, архитектура или просто пропсы. Выбираете понравившуюся вам работу, где куча лайков, там, да, она там популярна или еще что-нибудь такое, и пытаетесь ее повторить. Просто вот практически один в один. Там по поликаунту, потому что поликаунт пишут часто, к работам прикладывают. По размеру текстур, там, не знаю, и по всем параметрам. Двух таких работ, да, повторенных, например, с чужих, будет достаточно. Но если художник честно скажет, что вот эти работы в моем портфолио, вот я повторял работу вот этого автора. То есть это, во-первых, сразу плюс художнику за то, что он откровенно говорит, да, на основе чего он это делал. Не то, что вот, а я такой крутой, короче, смотрите, какую я штуку сделал. Вот, а именно честно говорит, что да, это копия, как бы, да, я старался повторить вот все вот эти вот крутые штуки, которые есть вот в этой работе. И вот у меня получилось вот так. А уж мы в студии рассмотрим потенциал этого художника. Вот. И дадим ему какую-то задачу, пока не сложную. И, кстати, художникам начинающим рекомендую все-таки не выбирать сложные какие-то моменты. То есть, если вы, например, хотите делать оружие, не делайте автомат, то есть штурмовую винтовку с кучей обвесов. Я понимаю, что выглядит красиво. Но, во-первых, вы потратите на это кучу времени, это вообще не нужно совершенно. Сделайте пистолет, какой-то так, ну, симпатичный пистолет, там, я не знаю, 5.7, например, да, где там есть там крутые формы какие-то, вот, или там Desert Eagle какой-нибудь, Colt, не знаю, что-то такое, где, в принципе, можно понять уровень 3D-художника, что вот он работает, умеет работать с такими-то формами, то есть hard surface для него вообще не проблема, то есть он это делает. Из техники, например, я не знаю, какой-нибудь погрузчик возьмите, да, который вот катается в гипермаркетах такие, которые коробки такие здоровенные поднимают, штабеля, что-нибудь такое. То есть, там он такой простенький, прямоугольненький, с сидушкой, с рулем, с четырьмя маленькими колесиками, с вот этим подъемником, вот. Но при этом в нем можно показать все то, что есть, например, в танках. Ну, то есть, выбрал бы художник, например, танк, да, было бы, в принципе, одно и то же, только танк он делал бы сильно дольше. То есть, это просто непонятно, зачем, если ты делаешь для портфолио, тратить массу времени. То есть, здесь ко времени вообще, в принципе, нужно подходить максимально аккуратно.
Хорошо, ну, вообще интересный подход к формированию портфолио, спасибо. И если, скажу еще, что если хотите поработать над реальными проектами для портфолио, да, начинающие 3D-художники, то можно пойти в инди-команду и в инди-команде делать какие-то вещи вместе с теми, кто тоже, так же, как и вы, на энтузиазме, там, делает проект свободный от работы время, и потренироваться в целом, работать в геймдеве, в инди-команде. Если такое интересно, то у нас очень много таких инди-команд на обучении, и если вы начинающий 3D-художник, ну, или вообще просто в любой сфере геймдева хотите потренироваться, постажироваться, то пишите мне, мои контакты есть в описании подкаста. Я вас познакомлю с руководителями команд, где ну, на данный момент могут быть нужны такие люди, как вы. И дальше уже можете постажироваться, нарабатывать портфолио. Вот такая вот
да,
штука.
Да, инди-команды – это отличные варианты, отличный старт для входа там, в большую игровую индустрию. Я имею в виду такие тяжелые проекты. Вот, но инди – это классно, да. То есть инди нужна игровой индустрии. Вот это, ну я не знаю, в какой-то мере это тоже кузница кадров.
Ну да,
таких прям
получается, да.
Матерых профессиональных художников. Вот, поэтому да, это здорово.
Ну вот смотри, получается, давай, наш начинающий специалист 3D прошел этот путь, получил образование, подготовил себе портфолио, ну, там, подготовил резюме и сопроводительное письмо, отправил его тебе для того, чтобы трудоустроиться в игровую компанию. И, собственно, что происходит дальше? На этапе резюме на что смотрится? На этапе резюме на что, ну, кроме портфолио, понятно, портфолио в первую очередь.
Я спрошу тоже касаемо трудоустройства, и потом уже по резюме, если можно, потому что у меня такой тоже базовый вопрос. Я с недавних пор, перешагнув порог 45-летнего возраста, мне очень стал интересен вообще вот этот формат, берут ли людей там старше, да, чего-то в индустрию, от чего это зависит. Вот как раз-таки интересно спросить у Алексея, как вообще к этому по опыту относятся внутри компании, есть ли там какие-то неформальные грани, может быть, или просто там команда какого-то определенного уровня.
В резюме, если указано 45 лет, что будете делать?
Ну, 40+, я бы сказал.
40+, да.
Даже 35, на самом деле, сейчас, вот по разным данным, вот. Будете ли что-то делать? Есть ли с этим какая-то реальная проблема? Я даже имею не столько компанию конкретную вашу, а в целом вот по индустрии, насколько ты видишь. Потому что очень разные. У меня, например, по моему фидбэку, такой проблемы реально не особо есть, потому что, ну, индустрия подрастает. Явно подрастает, то есть у нее есть сейчас возможность и тех, кто младше набирать, и тех, кто постарше, потому что, собственно, все там топы, они уже тоже 40+, там значительное количество преодолело порог, и в целом уже нет какого-то предубеждения, но интересно, вот интересно, мне лично интересно. Ну и опять да, же, если... человек не из индустрии, да, вот какие у него шансы, и до какого возраста он еще может про это думать, а когда он уже может забыть, типа, условно, и надо ли ему забыть про это через какое-то время, в каком-то возрасте. Вот, если скажешь, будет интересно.
Смотрите, тут на самом деле все зависит от стремлений и желаний человека. Даже если ему 65 лет, мне вот, честно говоря, будет все равно. То есть я же смотрю на эффективность его работы. Например, он будет заряжен и прям вот готов будет фигачить, да почему бы и нет. Вот, я себе это слабо представляю, потому что, понимаете, у нас индустрия вообще, она... Индустрия вообще молодая, ну как не молодая, индустрия это наша игровая индустрия, она для молодых скорее всего, вот как-то так, не знаю, потому что понимаете, вот с возрастом, да, там мне сейчас 36, и уже вот как-то, ну даже от игр ты, тебя не так таращит. То есть да, ты увлеченно в них играешь, но уже, знаете, играешь там, допустим, в 3-4 проекта в год, каких-то, вот, и скорее, не знаю, ты играешь в них, ну, в какие-то играешь увлеченно просто из-за геймплея, а какие-то ты просто изучаешь, вот, чисто как профессионал, ну, чтобы подсмотреть, как вот здесь сделано, там, как вот здесь, поэтому со временем, с возрастом, то есть вот этот вот, не знаю, доменные печи у тебя внутри, да, которые дают вот этот мега-жар, в твоей профессии, когда ты от нее там просто, я не знаю, ты не спишь, ты не ешь, ты вот просто уперся в этот 3D Max, в этот Substance Painter, там, не знаю, ZBrush и так далее, и, не знаю, у тебя дофамины и прочие там штуки прям льются, не знаю, декалитрами просто. Ты кайф от этого испытываешь, но все равно в любом случае с возрастом вот эта вот штука, она как бы притухает. То есть это я просто, ну, говорю о том, что нужно реально смотреть на вещи. Просто реально. То есть не бывает такого, что, например, специалист в какой-то профессии, он вот, знаете, там, не знаю, 50 лет занимался одним и тем же и на одном и том же уровне. То есть так не бывает. И зачастую, вот, например, ребята с таким большим опытом, да, многолетним, вот как у меня получилось. Вот давайте я на своем примере расскажу.
О, давай, это самое, это очень интересно.
Самый лучший всегда пример.
Да, смотрите, то есть в какой-то момент, вот как раз в 2017 году, у меня такое ощущение было, как будто я уперся куда-то в стену. И самое главное, что, ну, может быть, я мог как-то подтянуться, да, там, зацепиться за край, ее перелезть, но мне дико не хотелось этого делать. То есть я уже устал от моделинга, я устал от текстуринга, я вот устал от скульпта. Ну, то есть я уже достиг какого-то такого момента, да, когда уже дальше, в принципе, одно и то же. Но, опять же, это исключительно индивидуальное понимание процессов и восприятие. То есть вот у меня было так. И тогда мы как бы пообщались с Максимом, и он предложил, типа, ну, давай ты будешь курировать художников в проектах. Я говорю, о, класс, давай. Ну, то есть, во-первых, это общение с творческими, потрясающими людьми, каждый из которых там с невероятным потенциалом. Ну, то есть, ты просто испытываешь кайф от того, что они делают, как они это делают, испытываешь кайф от того, что ты им помогаешь, вот, и те, ну, тот результат работы, который мы делаем, да, он там дико нравится клиенту, он там невероятно счастлив, и так далее, и тому подобное. То есть вот результат такой работы, да, вот он меня сейчас таращит изо всех сил, и мне дико все нравится, и поэтому я развиваюсь именно в этом направлении. То есть я уже, в принципе, знаете, не практикующий 3D-художник, навык я, естественно, никуда не потерял. То есть он всегда со мной, это то, что всегда будет со мной. Вот. И вот этими навыками я могу делиться с 3D-художниками, теми ребятами, новичками, кто приходит в игровую индустрию. Вот, собственно говоря, в общем-то, задача лида, в общем-то, в этом и есть, да, как бы помогать художникам расти, то есть советовать какой-то софт, например, или что-то советовать по художественной части, или какие-то там всякие, не знаю, хинты там ему рассказывать, да, что вот лучше сделать вот так, так будет быстрее, эффективнее, там, красивее и так далее. Естественно, я послеживаю за последними тенденциями в софте, просто чтобы не потеряться. И не остановиться на каком-то пути, да, потому что там, я не знаю, если не следить за этим вопросом, то уже сами художники, там, не знаю, через некоторое время будут тебе говорить, слушай, чувак, да вот этим способом уже никто не пользуется, уже все делают вот так, и так быстрее, лучше, качественнее. Вот, поэтому, чтобы таких моментов не было, вот, активно слежу, да, изучаю, тестирую и так далее, чтобы просто хотя бы, знаете, это потрясающе видеть, когда, например, у 3D-художника есть какой-то определенный набор навыков, да, то есть он, например, пользует майку, разворачивает тоже в майке, развертку делает UV, вот, и, соответственно, скульпт в браше, да, разумеется, и текстуры в Substance Painter. Вот. А ты ему такой раз и говоришь, слушай, чувак, а вот ты Hard Surface делаешь, а вот тут, например, в этом смысле ZBrush, он может не понадобиться, ну, потому что это будет долго, муторно и так далее. Вот есть такая штучка небольшая, там, не знаю, там, типа PixFlux называется, да, где эти вот там фаски, грани тупо генерируются. Вот, автоматом. Все это происходит быстро и без заморочек. А вот здесь вот есть, например, для UV, там, не знаю, есть UV layout, есть Rhizm UV, где, не знаю, развертка максимально высокого качества, вот, с правильными расстояниями между шеллов, которые ты там задавал в ней и так далее. Можно тексель сразу померить, посмотреть и с нужным текселем развернуть. Ну, то есть вот такие вот моменты, которые... И ты видишь, как художник реально ускоряется, ускоряется, ускоряется. То есть он делает уже ту же самую работу, он там в два раза быстрее. Вот, то есть это вот потрясающе.
Угу, клево, классно. Ты был как-то, ну, ты важен компании, потому что тебе предложили именно тебе, или в целом у вас такие траектории развития в компании для 3D-художника есть, то есть есть куда расти?
Ну,
как ты считаешь?
Наверное...
Ну, знаешь, есть места под людей, а есть, ну, там понятно, что обычно нечто среднее, но есть места, действительно, вот прям бывает человек важен, и прям под него придумают, в этом тоже ничего такого нет, это круто. Но это значит, что компания прям очень дорожит экспертами. А есть прям, ну, знаешь, реальная траектория, ну, плюс-минус, неважно для кого, главное, чтобы у него был какой-то набор качеств, да, чтобы он в это двигался. Ну, то есть, условно, приходит кто-то, рисует, и он знает, что если он там 5-7 лет будет работать здесь, да, то там типа его ждет вот условно там похожая карьера. Вот интересно, правда интересно.
Я не единственный лид-артист, потому что количество проектов такое, что, ну, то есть, я сейчас вот курирую художников на трех проектах, вот только я. Плюс у нас есть еще несколько лидов, вот, то есть, ну, топ-менеджмент, да, студии. Но при этом это не обязательно может быть какой-то, знаете, художник, с которым ты уже вот долгое время, да, там, не знаю, ему уже как-то доверяешь. Это же все от того, как, ну, как бы художники себя проявляют. Мы же, например, вот лично я, например, там, нескольких людей ставил на позиции лидов. Когда там у меня команда на проекте была из 25 человек, и я просто там, не знаю, ну, умирал практически. Потому что курировать 25 человек, проверяя сложные ассеты, это, ну, крайне тяжело. Вот. И, соответственно, из таких самых проворных, успешных художников выбрали людей, поставили их в качестве лидов. Вот. Да, это может быть как ситуативно, так и запланировано.
Окей, клево, хорошо. Ну, я к тому, что человек, приходя, плюс-минус его могут обрисовать его траекторию. Это важно всегда. Там, человек не все хотят все время рисовать. У некоторых, знаешь, со временем меняется взгляд на мир. И некоторые хотят быть больше, чем художник. Ну, вернее, не больше, чем художник, это неправильно. Немножко, как вот ты сделал, там, оставив свою экспертизу при себе, но там развиться чуть-чуть в другом направлении, потому что действительно кому-то постепенно хочется управлять глобально людьми в выбранном формате. В общем, вот.
Вполне возможно для людей, которые именно хотят этого всеми силами, то есть стремятся к этому там, и так далее. Да, никаких вопросов, то есть именно профессиональный рост, он у нас есть, присутствует, и активно художники этим пользуются, то есть сначала он пришел там, он был джун, да, потом через некоторое время, да, буквально там, не знаю, 2 месяца, если он круто себя показал, мы вот там на уровень мидла ставим, вот. А потом, соответственно, там, набравшись опыта, там, через полгода, через год, вот, он сможет стать там старшим 3D-художником. Вот, что вполне, как бы, это, что вполне нормально. То есть мы смотрим именно на практике, вот, какие у него результаты и насколько эффективно он их добивается. Вот. То есть все объективно, без каких-то там, знаете, предрассудков там и еще чего-то такого.
Слушай, у меня еще вопрос, и мы перейдем к тому, что Слава говорил про резюме. А чего вообще художники могут выгореть, и на что им нужно обращать внимание, чтобы этого не случилось? Я думаю, ты наверняка с этим знаком. Если и не напрямую, то явно у тебя там в команде или знакомые сталкивались с этим форматом, синдромом, что все, не могу больше.
Да, сталкивались, конечно. Сталкивались, конечно, да.
От чего случается, на что обращать внимание, чтобы этого не случилось? И как, если случилось, что с этим делать, чтобы быстрее выбраться конкретно художнику?
Выгорание, наверное, это какой-то такой, что ли, индивидуальный опыт. Потому что все зависит от нагрузки, которую 3D-художник может вынести. То есть он видит, например, мы предлагаем ему какой-то проект, да, он в нем заинтересован. Ну, там, например, стилистика ему подходящая, что нужно делать те объекты, которые он любит делать, вот. И начинается именно продакшн такой, вот. И, например, это может происходить от того, что проект очень длинный. То есть, например, есть художники, да, которым вот постоянно нужно переключать внимание на что-то. И им тяжело работать на, допустим, одном проекте долго. Зачастую, наверное, это вот самый основной фактор, из-за чего происходит выгорание. Вот. Но мы все-таки своих художников бережем. И поскольку у нас как бы много проектов, которые мы делаем, то мы вполне себе можем себе позволить там, дать ему задачи из другого проекта. То есть в этом наше там большое преимущество. То есть устал там делать какую-то сложную там технику, да, военную, например. Ну, типа, окей, если тебе нравится делать какие-то реалистичные объекты, ну, вот у нас, например, есть проект, там можно сделать там поделать пушки какие-нибудь, ну, в смысле автоматы, там, пистолеты, они попроще, делаются быстрее. Там как раз-таки художник немножко расслабляется на этих тасках после, ну, да, там, тяжелых каких-то задач, и приходит в себя, и потом нередко возвращается там на тяжелые таски, понимая, что он там, не знаю, без этого уже не может, потому что это такой дикий челлендж, его от этого там прет и так далее. Просто устал на каком-то моменте человек, вот, mm-hmm. но отдохнувший на там каких-то задачах, да, попроще, он там, допустим, возвращается. Mm-hmm. Вот.
Понятно. Ну, то есть бережете, это хорошо. А как вообще определяете, вот, когда надо начинать беречь, или это как профилактически происходит?
Мы же в ежедневном режиме с художниками общаемся. То есть mm-hmm. мы от них не закрываемся никогда. Художники в любой момент могут просто написать мне в Skype или по почте, что там, например, их что-то беспокоит. И так и происходит. Mm-hmm. То есть художники пишут, что все здорово там, но там, не знаю, я там как-то устал, перегрелся, то есть я там не хочу подвести команду. Можно мне, например, там недельку отдохнуть или взять какой-то проект попроще. И если такая возможность есть, мы ее сразу же предоставляем. То есть, mm-hmm. понимаете, смотрите, мы исходим из того, то есть для нас художники это не какой-то там безликий ресурс, да, который мы пользуем беспощадно. То есть, во-первых, это люди, у которых там тоже свои там собственные заботы есть. И для нас выгодно, чтобы художник работал в нормальном ритме, в нормальном режиме, не перегружался. Mm-hmm. То есть понятно, что игровая индустрия, она слишком сложная, чтобы вот в расслабленном режиме делать там, что тебе нравится, да, такого нет. В общем, в игровой индустрии там это та же тяжелая работа, как и любая другая. Поэтому, если художник там где-то перегрелся, очень устал, там, до того, что довел себя там, не сказав заранее, что у него там, не знаю, начались даже проблемы со здоровьем какие-то, не дай бог. Вот, естественно, мы художнику даем отдохнуть. Потому что, ну, типа, выкручивать его на всю, да. И там, типа, это просто нам даже невыгодно, потому что вот те ассеты, которые он берет в работу, они будут делаться очень долго. И, соответственно, это означает, что это будет очень дорого для клиента или для нашего кармана. Вот, то есть это mm-hmm. просто невыгодно. Поэтому, естественно, мы в относительно более или менее щадящем режиме, но при этом, опять же, учитывая сроки, вот, которые есть на таске, мы с художниками делаем оперативно те или иные задачи. Обращая внимание вот на их обеспокоенность по каким-то поводам и реагируем на них в обязательном порядке.
Понятно, вот. Понятно. Хорошо. Спасибо тебе большое.
Вернемся к тому, что мы начинающий художник. У нас есть образование, есть, ну вот, мы подготовили резюме, сами не зная, что туда писать, написали все, что пришло в голову, и да, все, что думали, и отправляем его тебе. Вот на что ты будешь смотреть в этом самом резюме, на что будешь смотреть в сопроводительном письме, что посоветуешь сразу делать, а что сразу не делать?
Ну, смотрите, писать всякое и в любой форме, наверное, сразу плохая затея. Потому что вы вот когда письма читаете, обращаете же внимание, да, какой, например, тон повествования. Ну, у человека, который пишет вам письмо. Потому что можно написать так, что ты вроде бы ничего не такого не имел в виду, ну, там, адекватно вроде, казалось бы, написал, но текст читается как будто бы с претензией. Как будто бы там еще с какими нотками, там такими негативными. Вот, поэтому все-таки вот культура переписки, она в том или ином виде быть должна. То есть, во-первых, это вежливость, потому что мы, как с художниками, так и с клиентами, всегда общаемся вежливо. То есть мы та студия, с которой художникам поссориться практически невозможно. Вот, потому что мы повода такого не даем. Поэтому обращайте внимание на то, что вы пишете, как-то продумайте текст, вот, чтобы он не, знаете, не читался как какое-то требование. Здорово, вот этот самый накидал в портфель, глянь, а. Ну, то есть, как бы, да, это уже как бы читается даже как-то, ну, я бы был в шоке на самом деле. Вот, то есть обращение, тем более, когда вы, например, первый раз пишете, да, прикладывая свое портфолио, оно, наверное, все-таки должно быть именно в вежливой форме. Там, здравствуйте, меня зовут там так-то. Ну, то есть просто банально нужно представиться. Вот, там, я услышал, что вот у вас есть вакансия, там, например, 3D-художника, и я там, типа, не знаю, там, увидел, какие проекты вы делаете на сайте вашей студии, и там это потрясающе, там, я не знаю. Ну, то есть как-то тактично нужно сделать комплимент, ну, например, да, чтобы просто, не знаю, было приятно. Это же здорово, на самом деле. То есть, опять же, это вот как раз письмо в позитивном ключе. Это, кстати, то, чему мы у американцев учимся и всячески внедряем в работе в нашей студии. Это очень важно. Вот. И там, типа, не могли бы вы посмотреть мое портфолио? Вот ссылочка, там, например, на ArtStation. И еще я, если у вас там нет возможности перейти на ArtStation, я приложил его в PDF в Attache. То есть это уже говорит о том, что человек позаботился о том, кто будет читать это письмо. И предложил ему варианты, как он будет смотреть ArtStation. Там, например, через сайт или в PDF-ке посмотрит, да? Вот, это вот пример, наверное, такого позитивного, вежливого, конструктивного диалога. Вообще с любым работодателем, неважно, там наша это студия или какая-то другая.
Хорошо. С этим понятно. А вот мы составили резюме в таком формате, сопроводительное письмо написали, прислали его в компанию. А что происходит дальше? Вот, соответственно, в каком формате, ну, вот человек пришел на собеседование. И что на собеседовании происходит? Как правильно на собеседовании, ну, там, максимально эффективно себя вести?
Доведите себя просто скромно, с уважением к тому, кто вас собеседует. И, ну, просто вежливо общайтесь. То есть там каких-то определенных правил нет, потому что в любом случае, ну, понятно, что как бы вам не нужно будет писать эссе по поводу там своей жизни, да, потому что в любом случае будут какие-то наводящие вопросы для соискателя, и просто на них нужно ответить. Ну, типа, там, не знаю, есть ли у тебя художественное образование, вот, какой софт ты знаешь, и в котором можешь, ну, как бы, активно работать, вот, который ты знаешь хорошо, на должном уровне, сколько готов уделять время работе, ну, вот, потому что вообще у нас, как бы, приоритет это full-time, причем мы не требуем там от художников работы 8 часов плюс. Это бывает само по себе. Ну, то есть, когда проект действительно сложный, и не во всех ассетах получается укладываться, да, в какие-то временные рамки. Тогда приходится поднажимать. Но мы уже давно отказались от практики работы на выходных. То есть, это случается скорее, если, например, художник там, допустим, говорит... типа, Алексей, вот мне сегодня, ну, типа, у меня там кошка заболела, мне ее надо отвезти к ветеринару. То есть на это мне понадобится, там, например, там, 2 часа. Я говорю, окей, вообще не вопрос, все понимаю. И вот эти 2 часа художник может, например, отработать или на следующий день, типа, проработав 10 часов, или может, например, перенести эти 2 часа на выходные. То есть тут уже мы даем как бы в этом отношении свободу некоторую. То есть как художнику будет удобно сделать. Потому что мы понимаем, что у каждого семейные обстоятельства разные. Вот. Поэтому вот таким образом делаем, поступаем. Вот. На собеседование, знаете, есть еще такой один момент. Допустим, есть художники, которые уже где-то работали, да? То есть это не джун, явно. Ну, то есть опыт у него есть, но он, допустим, middle. Вот, и представляем себе ситуацию. И, например, вот он приходит на собеседование, и у него спрашивают, где он работал до этого. Он говорит, я работал в студии такой-то до этого. И мы можем спросить у него, и как тебе? Ну, то есть как тебе было там работать, как люди, как проекты? И человек начинает просто изливать всю душу, там начальник мудак, художники криворукие, там, не знаю, еще что-нибудь такое. Вот этого не делайте вообще никогда, то есть такого мы человека точно не возьмем. Потому что, как правило, есть люди такие, знаете, мнительные, которые накручивают себе много чего. Это как с фидбэком, да? Пришел фидбэк, и просто человек как-то его, ну, неправильно оценил, накрутил себе чего-то в голове, и вот у него все плохо, и вообще, вот. Мы, конечно же, с такими людьми работать точно не будем, просто потому что, ну, вот смотрите, вы же понимаете, что в работе случается всякое, да? Есть где-то там, например, допустим, переработки. Или, допустим, в фидбэке может быть что-то, я не знаю, он может быть неполным, да, и нужно тратить больше времени на работу, или там еще что-нибудь, что, допустим, художник может критично воспринять, там, слишком критично. И такой человек, он и про нас будет говорить все то же самое, хотя, там, опять же, как я и говорил, мы до таких вещей никогда не доводим. То есть все в рамках объективности. То есть, знаете, это типа, опять же, как бы относится к культуре. То есть, как бы вам там тяжело не было на другом проекте, ну, а давайте просто вот понимать, что все-таки вы какой-то опыт там получили. Может быть, там что-то такое было, но точно об этом не нужно говорить. Вот, потому что это, опять же, какой-то негатив, который, не знаю, и на тебе может как-то отразиться. Да, вот работал в компании, отличные ребята, классные руководители, делали вообще там очень интересный контент различный для такой-то, такой-то игры. А почему пришел к вам? Ну, потому что, знаете, я вот увидел у вас там потенциал для роста, вот, поэтому я хочу развиваться дальше, расти в этом направлении, стать еще более крутым там 3D-художником и так далее. Вот это правильный подход и правильный путь.
Хорошо, а вот тогда, наверное, такой именно с точки зрения пути в геймдев как 3D-артиста один из завершающих вопросов. А вот, ну вот, прошел собеседование, часто дают тестовые задания. Можешь ли рассказать, какое именно обычно вы даете тестовое задание? Может быть, даже пример какой-то прям конкретный привести, и мы его прикрепим к подкасту?
Конкретного примера точно не будет, просто потому что мы, как я уже говорил ранее, даем уже настоящий таск, который идет в продакшн. Вот. Но такой относительно простой. Просто понимая, что, например, ну, человеку нужно адаптироваться, во-первых, к ритму работы, вот, и чтобы он все-таки этот таск сделать успел. И этот таск точно будет не горячим, ну, если это, например, не профессионал, да, у которого там вообще там мега-портфолио, ему можно давать любую работу. Если это джун, то да, какой-то даем несложную задачку, с которой он вот справляется, например. Мы смотрим, как он справляется. Вот, и опять же мы понимаем, что как бы касаемо джунов, что им все-таки нужно некоторое время для адаптации к рабочему режиму, потому что для них это не настолько привычное, да, как для опытных там 3D-художников, для лидов там и так далее. Вот, поэтому мы даем им время. То есть мы после там, например, первого таска, там, не знаю, с ними не прощаемся. То есть даем другой таск, смотрим, как он выполняется. Потом третий, там, он чуть быстрее уже и так далее. Там, ну, то есть идет такая поступательная работа над эффективностью 3D-художника.
Понял, хорошо. А сколько вообще обычно 3D-художники зарабатывают? Такой вопрос. Вот если, например, посмотреть зарплатный опрос на сайте InGameJob, то junior 3D-артист это примерно от там, $500 до $800. насколько это соответствует правде, правде и вообще к чему обычно, ну, к чему можно стремиться, когда ты 3D-артистом работаешь.
А у них там статистика это по СНГ?
Ну да, 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 это по СНГ, конечно. Интересно, кстати, как оно в Америке. Кстати, да, если сравнивать, ты где, ты по Америке знаешь или по СНГ?
Смотрите, у нас ситуация, наверное, в каком-то смысле уникальная, потому что, ну, этим мы как бы выгодно отличаемся. В чем у нас уникальная ситуация? Если, например, взять, ну, как бы зарплаты в России и зарплаты в Америке, то вот у нас что-то посерединке примерно. То есть чуть выше, чем в России.
А вообще, если брать, ну, различные направления в арте, то, ну, в работе с графикой, то какая самое высокооплачиваемое направление? Ну, то есть вот 3D, я так понимаю, оно, ну, вот такое совершенно, ну, там, нечто такое среднее, да? То есть, там, если мы говорим VFX, то это там и UI, UX, это, наверное, повыше, да? Там, если 2D, то это пониже, или как?
Да нет, я бы не сказал. У нас скорее от скилла, от скилла зависит.
От скилла, ну, от скилла,
да,
конечно,
то есть, да, запросы. Не знаю, я бы мог предположить, что мы, может быть, аниматор может зарабатывать больше, чуть больше, да, чем 3D-художник, просто потому что, ну, во-первых, аниматоров просто меньше, вот, а особенно хороших, то есть в них вообще чувствуется дефицит на рынке. Ну да, там, смотрите, какая-то, наверное, вилка есть, вот, она как бы, наверное, не сильно все-таки ранжируется там от специальности к специальности, там типа, да, 2D-художник, концепт-артист, и, допустим, 3D-художник. То есть у них будут примерно ориентировочно одинаковый уровень зарплат. Просто мы же исходим из рейта. То есть, ну, оплата за день, допустим, или там за час. Вот, поэтому мы как-то особенно не ранжируем там, типа, 2D-художник, 3D-художник, UX-художник. У нас, в принципе, такие, у нас масса 2D-художников, они такие многостаночники. То есть они могут делать как UX, UI, вот, так и рисовать концепт-арты крутые. То есть, то есть тут как бы именно наработка часов. То есть скорее это, да, важнее.
Хорошо. Ну что ж, зарплаты мы обсудили. Ну что, Олег, что еще? Какие еще обсудим темы? Думаю, можно потихонечку завершать.
Темы, ну, я хотел уточнить по поводу зарплат, ну, то есть мы понимаем, что это на самом деле деньги, то, что совершенно верно, Алексей, говоришь, деньги релевантные рынку России и СНГ, потому что, ну, там, мы не будем говорить про американскую оплату, там действительно все сложнее, там, ты получаешь больше не потому, что ты тратишь, ты можешь тратить больше, а потому что в итоге у тебя останется примерно то же самое, что получаешь здесь, может, там плюс-минус какой-то флуктуации с учетом расходов на все. Вот, то есть, ну, в принципе, то, что ты говоришь, короче, это именно для наших ребят понятная, внятная стоимость. У меня такой вопрос. Как насчет конкуренции на рынке сейчас в целом? Ну, потому что, по моим ощущениям, сейчас художников не так уж и мало. И нет какого-то дефицита прям, чтобы, ну, ну, опять же, по найму в нашей компании. Понятно, что крутых профессионалов всегда и везде немного, но, в принципе, там нормального среднего уровня, по которому обычно оценивается рынок предложения, да, вот, хватает. Вот, как у вас с этим? То есть ли у вас там, не знаю, у тебя, вернее, ощущение, что там кризис профессии или все хорошо, и надо ли в нее идти, стоит ли в нее идти с точки зрения перспектив, чего человека ждет, там не случится ли так, что через 3 года, пока он отучится на курсах и набьет себе портфолио нормальное, его заменят там нейросети, которые будут рисовать крутые картинки и без участия людей, и говорить им: все, идите, 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 отдыхайте. Вот.
Да, нет, не будет, я думаю. То есть, по крайней мере, в ближайшие там лет 5, ну, слушайте, ну вот вспомните, когда мы первый раз услышали про 3D-сканирование. Да, оно используется в игровой индустрии, но далеко не в, не в таком широком объеме, как могло бы, ну, предполагаться, например. Типа, есть проект, может быть, слышали про него, Чернобылайт. То есть, по-моему, ребята то ли из Чехии, то ли откуда-то из Польши взяли и тупо отсканили там кучу всего в зоне отчуждения в Чернобыльской. То есть реально здания там, знаете, внутренние помещения там и так далее. И вот на этой основе сделали игру. Ну, в целом, да, выглядит неплохо. То есть моментами прям очень хорошо. Но все равно вот вроде бы колда там та же самая сделана вручную. Ну, там, конечно, делаются персонажи 3D-сканированием в Call of Duty. Вот, но окружение, допустим, да, масса вещей, там техника какая-то, она делается там по-прежнему вручную. И что-то выглядит она как-то в целом круче. Ну, то есть мясистее так, графика такая, ну, насыщенная, что ли, деталями там и всем остальным. Не знаю, это такие, типа, как бы страхи современного человека перед грядущим. То есть, вот эти вот, помните, тоже были рассуждения по поводу того, что роботы заменят на заводах людей. Частично это происходит. Это правда. Но не везде и повсеместно. Вот, поэтому в любом случае, смотрите, когда вы получаете специальность 3D-художника, когда у вас есть опыт, например, да, портфолио, ну, тут же все играми-то не ограничивается. То есть, если, допустим, случится какой-то игровой апокалипсис, а он случится, и знаете, как он будет выглядеть? Будет еще больше игр, понадобится еще больше художников, и будет прям вообще, ну, то есть, вот как раз-таки сейчас нам нужно больше молодых кадров в индустрии. Вот, потому что чем дальше, тем работа будет больше, потому что интертеймент развивается -то не только в классическом виде видеоигр, да, там для ПК и консолей. Там, я не знаю, мобильных только проектов именно в 3D, а там уже картинка, она в принципе от PlayStation 3 там мало чем отличается. Вот, таких проектов масса, плюс какие-то для VR там куча проектов делается, там для всяких, не знаю, Oculus Quest там и прочих таких вещей. То есть художники, они нужны всегда, и... Здорово, что молодые люди, например, и не только молодые, идут, обучаются, получают эти специальности. Тут самое главное понимать, что вот это именно твое. Не, я вот не ткнул пальцем в небо, и вроде как, ну ничего, о, там еще зарплаты какие. Слушайте, вот эта вот мотивировка деньгами, она такая очень опасная на самом деле. Потому что если вот, например, меня как 3D-художника, да, двигает некий творческий порыв, и даже если денег не будет, он все равно никуда не денется. Меня все равно он будет двигать вперед. То людей, которые мотивируются только вот деньгами, это вообще как бы неэффективный путь. Поэтому здесь это нужно понятно, задуматься.
Ну, я так понимаю, что самое главное 3D-художнику понять, что он не отрисовщик заказов, да, что он все-таки должен быть художником. То есть он должен там какую-то нотку творчества держать.
Ну, творческой личностью, да, он должен быть однозначно, скажем так. Okay, потому что, понятно. Как бы, ну, да, когда вы создаете, я не знаю, там, какие-нибудь объекты, типа растение на какой-нибудь далекой планете, да, оно прям такое все очень какое-то абстрактное, такое alien вообще style. Ну разве это не творчество? Ну, конечно же, творчество.
Окей, это хорошо. Ну и как обычно, мы упираемся в то, что в индустрии идут не ради денег, несмотря на то, что, понятно, их зарабатывают, но если ты идешь сюда ради денег, то можешь не идти. Правильно? Я понимаю, ну, да? Особенно на профессию, которая творческая. И, ну, то есть ты не сможешь творить, потому что тебе, ну, не в кайф это просто будет. Это будет сразу понятно.
Да, понимаете, штука в том, что какие-то механическое выполнение работ, оно надоедает вообще всем. Ну, то есть, как бы, может, и есть такие люди, которые вот... Это, кстати говоря, и за характер зависит, потому что просто на это нужно обратить внимание и честно себе сказать, вот что да, я вот там ради денег смогу вот каждый день фигачить, там, каждый рабочий день фигачить, там, не знаю, 8 часов без устали, да ради бога, мы будем рады такому специалисту, почему нет? Я скорее о каких-то своих переживаниях, то, как я это вижу, потому что ситуации могут быть совершенно разнообразными. Вот, но вот Просто вы же понимаете, да, что вот это вот творческое движение внутри тебя, оно такое непоколебимое, что ли. То есть его нечем остановить. Ты все равно будешь этим заниматься. Вот. Поэтому это, конечно же, большое преимущество.
Ты нас прямо сейчас только что, мне кажется, со Славой уже почти это переквалифицировал. Художники, да, Слав?
Ну, практически, да. Я бы сказал, что скорее еще больше захотелось поставить больше классных задач для дизайнеров.
Ну вот, видите, это же здорово. То есть это мотивирует.
Да-да-да. И, собственно, если хотите потренироваться 3D-дизайнерами, чтобы я вам поставил задачи, то можете написать и какую-нибудь команду, где наши слушатели делают игры, я найду и интегрирую вас туда, и все поставим.
Супер. Ну, отлично.
Да, такая вот штука.
Алексей, а скажи, пожалуйста, вот что людям стоит, кто там уже в профессии или собирается в профессию? Ну, короче, такие базовые вещи, от которых все равно не отвертеться с точки зрения, что почитать, может быть, что посмотреть, какие блоги, может быть, использовать, на каких людей подписаться. Ну, в общем, твои советы как профи, на что ты сам, может, подписан или что ты сам читаешь, будет очень полезно, мне кажется.
Да, относительно недавно вышла книга Максима Михеенко, сооснователя нашей студии. Называется она «Миллионы миллиардов. Как попасть в игровую индустрию». И как раз там подробнейшим образом, в общем-то, обсуждаются все аспекты. Там есть и мои комментарии, и других наших коллег. Поэтому книга очень интересная. Читается на одном дыхании, написано понятным простым языком. Очень-очень рекомендую. Вот. Другие книги, в принципе, из относящиеся, там, например, к игровой индустрии, ну, это, опять же, к 3D, наверное, не относится, но вот геймдизайн Джесси Шелл, очень интересная книга. Вот. И проектирование виртуальных миров от Михаила Кадикова. Тоже очень клевая. Крайне-крайне рекомендую. Ну, безусловный там бестселлер «Кровь, пот и пиксели», вот, Джейси Шрайера, тоже обязательно к прочтению. То есть это позволит, скажем так, окунуться в игровую индустрию и, так сказать, заглянуть под ее покровы. Класс, бестселлер, кстати.
Спасибо.
Еще, кроме книг, я бы хотел порекомендовать слушать наш подкаст, подписываться на канал, на котором это все проходит, ставить лайки, вот, и послушать про разные профессии в геймдеве, все выпуски нашего подкаста. Мне кажется, это очень полезная штука. А также мы проводим постоянно различные мероприятия, на которые можно в онлайне присоединяться, слушать, смотреть, узнавать что-то новое. В частности, в минувшее воскресенье у нас проходила конференция по нарративу в играх, и скоро она будет размещена на нашем канале. Максим Михеенко, сооснователь компании, в которой работает Алексей, как раз там рассказывал про геймдев. Это очень интересно и полезно. А также приглашаю вас присоединяться к нам на обучение. В ближайшие выходные, да, в ближайшие выходные 27 и 28 марта у нас пройдет курс Максима GameDev по-американски. А 31 марта у нас начинается курс «Основа нарративного дизайна в играх». Присоединяйтесь к обучению, ссылки на обучение у нас в описании подкаста. А большая 8-месячная программа с полным погружением в геймдев, трудоустройством и созданием своего проекта у нас начинается в конце мая. Менеджмент игровых проектов, можно вот уже сейчас написать мотивационное письмо и оформиться, пока есть места, и там уже больше половины занято. Так что вот, на этом наш сегодняшний выпуск мы заканчиваем. Подавайте заявки на вакансии, которые открыты в замечательной компании 101XP, в замечательной компании.
Да, не забывайте заходить. У нас постоянно, у нас реально, мы после того, как заанонсили FIFA, и у нас еще впереди FIFA Online, у нас впереди еще несколько громких анонсов, о которых я под грузом идеи не могу пока что сказать, но они все реально очень крутые. Вот, поэтому у нас количество рабочих мест только увеличивается, друзья. Ждем вас, приходите. Да.
В описании подкаста есть ссылка на вакансии в компании 101 XP и в компании 1518 Studios, тоже в описании подкаста, смотрите вакансии. Дерзайте, пробуйте, хотите в геймдев, и не только хотите, но и заходите в геймдев, а мы со своей стороны будем стараться вам помочь, потому что это очень классная, интересная работа, где есть и творческая самореализация, и горят глаза, и вот такая вот творческая профессия, как 3D-артист. Ну, мы надеемся, сегодня вам ее раскрыли. Спасибо за это большое.
Да, Алексей прям очень-очень жизненно с примерами. Это всегда очень круто, когда не просто рассказывают, что надо, а еще и рассказывают, как это вообще происходит. Прям спасибо тебе огромное.
Всегда, хотите, пожалуйста,
в геймдев? Да, спасибо тебе большущее. И играйте, хотите в геймдев, приходите в геймдев, будьте в нем как дома. Всем хорошего всего. Слушайте нас, предлагайте нам варианты. Приходите на работу, приходите учиться, слушайте классных спикеров. Алексей, спасибо тебе огромное еще раз. Слава, спасибо тебе большое. И до встречи в эфире на новом подкасте.
Всем пока! Пока!